Ну вот, наконец-то мы добрались до секса.
Кстати, люди секс прямо.
Но все будет быстро, прелюдия была слишком длинная.
Инвентаризация секса?
Да. Сексуальная... Ну, на самом деле нет у нас инвентаризации секса, потому что если бы это была сексуальная инвентаризация, то мы тут кто с кем, когда и как, и в каких позах. На самом деле это инвентаризация неправильного сексуального поведения.
Переделать.
Вот, к сожалению. Но народ ведется. Вот. С точки зрения сексуальной инвентаризации. Ну, делайте со спонсором, естественно, в деталях. Я просто поделюсь, букашечка, своим опытом. Как я это использую в своей жизни, как оно у меня. С деталей описывать не буду, потому что мы здесь будем висеть долго.
Тихо, тихо, тихо.
Это все по четвертому шагу, да?
Да, представляешь? Страница 67. Зачитаем. Мы хотим остаться... Последние три предложения. Мы хотим остаться в стороне от этого спора. Мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения. У всех у нас есть сексуальные проблемы. Если бы их не было, мы не были бы людьми. Что мы можем сделать в этом отношении? Мы хотим остаться... То есть здесь сначала было описываться по поводу того, что люди относятся к сексу по-разному. Да? Некоторые с кошечками, с собачками, некоторые только ради продолжения рода. И все, что есть посередине. То есть сексуальные вариации людей, какие хочешь. Анонимные колки говорят, что мы хотим остаться в стороне от этого спора полностью. У меня, мягко говоря, нету даже мнения по этому поводу. Вот как хочешь, так и делай. Да? Вот нет у меня никакого мнения по поводу сексуальных вещей, потому что они абсолютно у всех разные. Как это в моей жизни происходило? У меня было два момента. Первый момент у меня был, почему-то была очень большая злость на гомосексуалистов. Ну, наверное, из моего какого-то такого в отрочестве лимитированного столкновения с гомосексуальным опытом, который у меня возродил внутри какой-то страх, злобу, ненависть, что хочешь по поводу гомосексуальных отношений. Поэтому у меня, потом еще с точки зрения христианства это еще подхлестнулось, что всех их надо вешать. Вот, такое у меня страшное было отношение к этому всего. Благо, в инвентаризации по злобным обидам это я все прописал. Да? Один из пунктов был, это гомосексуальные. Лесбиянка мне не так плохо относился. Вот, как гомосексуал. Вот, это я все прописал и за них молился. Да? И действительно нашел это освобождение и свободу. Когда я уже подошел к сексуальной инвентаризации, мне уже не было никакого осуждения. Да? То есть, с одной стороны, там, я все там говорил, там, не суди, да не судим будешь, да, эта фраза. С другой стороны, судил всех подряд от А до Я. Да? И тут как раз у меня, когда я пришел к сексуальной инвентаризации, первый момент, который у меня был очень приятен пронаблюдать, то что у меня нет никакой злобы и раздражения по отношению к гомосексуалам. И тут говорится, то, что у меня самого проблем куча, говорится, Олег, мы никого не судим. Вот хочет мальчик с мальчиком, вот пусть они себе мальчик с мальчиком, это их дело, это не твое дело. Бог тебя послал в этот мир не судить, а любить. Им хочется, пусть себе их делают. Это не мое дело. Вот. И вот эта фраза по поводу Бог послал мне в этот мир не судить, а любить людей, стала, конечно, очень близкой для меня, потому что... Я уже начал любить всех. Поэтому я говорю своим спонсорам, что я не являюсь судьей твоего сексуального поведения. Как хочешь, так себя и веди. Да? Это твои дела. Ну и меня, пожалуйста, не судите. Это уже как я хочу, так я и буду делать. Единственный момент, я сразу забегу вперед по поводу сексуальной инвентаризации. Свобода, как мы уже раньше рассказывали, у меня было очень большое. Голова моя совсем была больная в этом отношении. Сексуальная инвентаризация поставила это все на место с точки зрения того, что единственное, что имеет значение, это не причинять вред другому человеку. Все. Для меня это было просто, я никого не сужу, и моя задача не причинять вред другому человеку. Если мы раньше, дальше будем читать, если мы будем причинять, если я буду продолжать причинять вред другому человеку, то я сорвусь. Мы об этом будем читать. Ну, первый момент, который мне было наблюдение, это не судить никого. И опять же вопрос, что нам по этому поводу делать? Да? Ваши теории, это все нормально. И у всех у нас есть сексуальные проблемы. Это вообще человеческая вещь. Да? Абсолютно у всех здесь сидящих за столом. Дальше у нас идет описание, какие нам колоночки нужно написать, как нам нужно выработать сексуальный идеал. Сексуальный идеал моего будущего сексуального поведения на сегодня. Вот. То есть после того, как я это все прописал со спонсором, вот, прописал, в чем было все мои взаимоотношения, которые у меня были, где я был эгоистичным, бесчестным, где я там вызывал ревность, подозрение, горечь, в чем была моя ошибка, как мне следовало поступить, когда я это все прописал, все очень, там 4 колонки, все очень быстро, за буквально за 1-2 дня максимум, это все прописывается, и мне надо было потом пойти и молиться, и выработать свой сексуальный идеал моего сексуального поведения на будущее. Да, то есть сексуальный идеал это не 90-60 на 90, а идеал моего поведения, как я себя буду вести в отношениях. Да. И у меня, когда я писал свой сексуальный идеал, так это у меня была очень болезненная тема. Да. У меня, ну, во-первых, спонсор сказал, что нужно писать со словом «сегодня», это на сегодня. Говорит, нам не интересует, когда ты выйдешь замуж, или когда ты там разведешь. Если замуж, то такое, если разведусь, то такое, если это самое, то такое-то. Нет, на сегодня. Вот то, где ты находишься духовно на сегодня, где твое отношение на сегодня. То есть мы начинаем слово «сегодня» и одно предложение, там не больше там 3 предложений. Потому что я же там уже готов был писать мемуары. Вот. Я один меня спонсируем это написал. Ну ладно. Было интересно читать. Вот. Вот, я написал свой сексуальный идеал. Для меня, когда я написал так. Мастурбация окей, секс до свадьбы окей. Главное не причинять никому вред и быть честным, и не причинять другим людям вред. Что-то в этом роде. У меня первый раз, когда я писал сексуальную инвентаризацию, вот, у меня она была такая, ну, на сегодня это самое. Вот, мне нужно было таким образом это прописать. Мой спонсор, когда он писал свою сексуальную инвентаризацию, у него все очень просто. Ну, вся моя сексуальная энергия принадлежит моей жене на сегодня. Вот это как бы, опять же, идеал, это то, к чему я стремлюсь. То есть то, к чему я иду, и как я вообще, как я живу. Прописал я сексуальный идеал. И один из этих моментов очень, очень важный был, это для меня молиться и разговаривать, то есть по поводу вырабатывания моего сексуального идеала, это поговорить с Богом по поводу секса. Потому что почему-то у меня здесь идет запрет. Я могу с Богом разговаривать по поводу всего, да? Но не по поводу секса. Это такое у нас очень интимное. Вот это как в спальне. Ты, Боже, я понимаю, но постой за дверью. Вот, совсем я сам разберусь, только не по поводу секса. Поэтому один из моментов, конечно, был это сломать этот вообще стереотип в моей голове по поводу не разговаривать с Богом по поводу секса. Я молился, ему это все рассказывал, ну, что куда. И то есть это было неловко, если честно, с ним по этому поводу разговаривать. Но он сильно не смущался, кстати. Помолился я, вырвал этот сексуальный идеал, такой был готов идти читать это спонсору. Такой, он говорит, нет, там у нас написано, какой бы ни был, только Бог может быть судьей наших сексуальных взаимоотношений. Конечно, советоваться с людьми полезно, но высшей судьей остается Бог. Опять же, они еще раз возвращают и говорят о том, что никто не может судить мое сексуальное поведение. И спонсор сказал, твой идеал сексуальных взаимоотношений на сегодня, это твое, между тобой и Богом. Мне может даже не читать это. Вот я не являюсь твоим судьей. Я говорю, это все понимание, но послушай все равно. Вот, то есть он говорит, это было даже не обязательно читать, я ему, естественно, прочитал. Со своими спонсорами я начал делать то же самое. Вот, а потом случайно мне как-то один там сказал по поводу свой сексуальный идеал. Я такой, подожди. Так, а ну, потом я всех заставил на них его прочитать. Мягко говоря, не сделал так мой спонсор, потому что там народ начал писать. Там, типа он замужний человек, вот, и говорит, любовниц можно иметь сколько хочешь, главное, чтобы об этом не знала жена.
Это идеал.
Да, и хорошее дело, правильно? Да, на сегодня, причем. Я говорю, подожди, это все, конечно, хорошо. Но у меня был точно такой же идеал, когда я бухал. Что изменилось? Ну, вот один момент, о котором мы будем говорить дальше, я этим поведением, я спрашивал вопрос, хорошо, ну, когда твоя жена узнает, что у тебя будет любовница, что будет? Он говорит, ну, она повесится. Интересно, давай подумаем, причиняешь ты этим боль или нет, потому что рано или поздно все равно человек это узнает. Да? И как бы там ни было, тебе нужно будет врать, да? Ты не сможешь жить в отношениях со своей женой, с человеком, если ты гомосексуалист, или нет. Своим партнером, ты не сможешь с ним быть откровенным, открытым, все равно это будет построено на лжи. Ну, то есть ты все равно, у вас с ним будут отношения, и все равно ты будешь причинять человеку вред. Я сказал, давай еще раз, мы все-таки помолимся, и ты это самое, ты действительно спроси у Бога, каким ты, какой Бог хочет, чтобы было твое сексуальное поведение. Если мы помним, в третьем шаге я отдал свою жизнь Богу, моя жизнь мне не принадлежит, она принадлежит Богу. Поэтому, когда я молюсь по поводу сексуального тела, я не спрашиваю там, а как мне в штанах хочется, чтобы это было. Я молюсь у Бога, говорю, Боже, покажи мне, каким ты хочешь, чтобы были мои взаимоотношения сексуальные. Это идеал. Идеал, к которому я стремлюсь. Не говорится о том, что я в соответствии с этим живу. Если у меня все это получается. Потому что здесь у нас в книжке написано. Что если мы не сможем жить в соответствии с выбранным идеалом и собьемся с дороги? То есть, да, написал ты идеал. Означает ли это то, что мы непременно должны начать пить? Кое-кто считает, скажет вам, что это именно так, но это лишь полуправда. Все зависит от наших мотивов. Если мы сожалеем о том, что случилось, и честно хотим, чтобы Бог вывел нас на путь добра и истины, значит мы верим, что получим прощение, и что все это послужит нам хорошим уроком. Они говорят, на самом деле, это в двух местах говорится под наших мотивов. Если я не сожалею о том, что я делаю, просто продолжаю причинять вред другому человеку, значит, сейчас будет самый главный, наверное, момент сексуальной инвентаризации вести. Если же у нас нет сожаления, и наше поведение продолжает причинять вред другому, то мы наверняка начнем пить. Это не теоретические рассуждения, это факты из нашего прошлого опыта. То есть для меня это был краеугольный камень. Ну, первое, никого не судить, я получил свободу. Второе, единственное, что имеет значение, это не причинять вред другому человеку. То есть я полностью убрал религию из своей, из этого всего и начал как бы основываться и строить свою жизнь на основе того, чтобы не причинять вред другому человеку. И они дают нам как обещание, всякие девятого шага обещание Билла, а тут еще одно такое обещание. Если я своим поведением буду причинять вред другому человеку, 100% гарантия, что я запью. Хочешь верь, хочешь не верь. Ну вот один из моментов, который у меня был, он так и человек не замужний, не женатый. Ну и не замужний. Вот уже можно ошибаться, кстати. Вот. Когда мне возникали взаимоотношения, спонсор говорил, вернул меня сюда, и здесь у нас написано. Погружаясь в размышления, просим Бога показать нам, как нам быть в каждой конкретной ситуации. Правильное решение всегда придет, если мы хотим его найти. Вот он мне сказал, что это одно из тоже обещаний сексуальной инвентаризации. Он говорит, если ты действительно готов услышать от Бога, что тебе делать, да, действительно ты ищешь его волю по поводу иметь ли взаимоотношения с этим человеком или нет. Он говорит, если ты действительно готов услышать ответ Бога, тебе дается 100% гарантия, что Бог тебе скажет, что по этому поводу делать. Если ты в своей голове уже решил, не важно, что там Бог мне скажет, я все равно буду делать по-своему. Ну, то это и не будет. Вот. Но он сказал, по поводу каждой конкретной ситуации, когда у меня возникают какие-то взаимоотношения, он мне ведет, он меня приводит сюда, говорит, давай мы помолимся и конкретно посмотрим, что тебе нужно делать. Интересная ситуация у меня была, что когда я протрезвел, я уже я жил с девушкой, вот, и на самом деле я не хотел с ней быть долго. Постоянно я с ней пытался расстаться. Каждый раз, когда я с ней расставался, меня так укрывало, что мама дорогая. И у нас постоянно, то мы сходимся, то мы расходимся, то есть я постоянно себя считаю нечестным, что ей нужно там двигаться дальше, взаимоотношения строить с другим человеком, а я все равно не собираюсь на ней там жениться и быть вместе с ней, я ее обманываю, короче, ей пользуюсь, я такой плохой. Короче, у меня в голове такой миксер. что это был ужас. Да? Я каждый раз звоню спонсору, говорю, что делать. Да? Он говорит, Олег, тебе нужно принять это решение сегодня. Я говорю, не, ну сегодня нет. Он говорит, ну давай сегодня и не будем принимать. Я говорю, ну хорошо. Помните, да, ему каждый день звонил в течение полугода. Так, через день я, наверное, ему задавал этот вопрос. Не, ну подожди, ну надо все-таки что-то решать, это нечестно, понимаешь, мне надо что-то, это самое. Он говорит, тебе надо принять это решение сегодня? То есть что-то тебе, ну, действительно надо принять это решение? Она там не хочет, она, ну, как бы начинает этот вопрос давить или что. Тебе нужно принять это решение сегодня? Я говорю, нет. Я говорю, давай сегодня его принимать не будем. Вот. И, короче, у меня постоянно это самое, там прошло полгода. Опять я к нему возвращаюсь, говорю, нет, подожди, уже прошло? Ну, год уже, полгода прошло, год прошел. Я говорю, подожди, уже прошел год. Надо уже принимать какое-то решение, определяться с этой ситуацией. Он такой, тебе нужно вообще принять это решение сегодня? Я говорю, ну, нет. Ну, давай его сегодня не будем принимать. Он говорит, ну хорошо, не надо, так не надо. Короче, все это длилось 3 года. Вот. Нет, нет, потому что моя голова мне рассказывает, и я понимаю, что каждый раз, когда это происходит. То есть, не, ну 2 раза я его не послушался. Вот, я такой, не, ну, я понимаю, но надо идти разбираться с этой ситуацией. Первый раз у меня, по-моему, 14 дней это все продлилось, там 16 дней. Все это заканчивалось слезами, соплями и всего на свете, да. Конец света. Вот, я быстренько опять звонил. Вот, все это возвращалось на круги своя. Поэтому здесь было, конечно, очень интересно. Вот, все мы больны по-своему. Вот, с точки зрения сексуальной вещи, сексуальных взаимоотношений, я дошел до того, что я действительно мне нужна была уже помощь извне. Как я говорил, последний год моей трезвости был очень тяжелым. Сложно, я начал взаимоотношения, которые меня полностью пулило в голову. Вот. И после того, как меня забрала скорая, я неделю пролежал в больнице, потому что у меня началась страшная рвота, и которая вообще непонятно от чего, на психосоматике, все на свете. Я уже такой думаю, да, я думаю, нужна мне помощь. Вот, поговорил я со спонсором, говорю, может мне там самое к психологу заходить, а? Вот. Я, короче, пошел к психологу. То есть мы так, когда Дэн Мейджор говорит по поводу этой самой психологии, вещь хорошая, но она не помогает в 2 вещах. При алкоголизме и при поносе. То есть, когда у меня понос, я могу разговаривать с психологом сколько угодно, писать инвентаризации, анализировать сколько угодно, но как работало, так и работает. То же самое с алкоголизмом. Психолог, лекарство на алкоголизм не действует. Вот когда мне приходит спонсирование, говорят, пойти мне к психологу, или там какие-то ситуации, или медикаментозно, я говорю, давай мы будем работать по программе, убедимся, что ты работаешь по программе, что ты живешь в сегодняшнем дне, давай, вот ты прешь, ты спонсируешь кучу людей, работаешь интенсивно по реп-центрам, ходишь, ну то есть делаешь программу от А до Я, и мы какое-то время это сделаем, если эта проблема останется у тебя, тогда мы пойдем к психиатру, если тебе медикаментозно, к психологу. Ничего против этого не имею. Психолог сейчас сказал? Ой, больно, ой, больно. Пошел я к психологу, это я уже рассказывал. Вы просто не поняли, что это я про это рассказывал. Не, пошел я действительно к психологу, вот, и потому что это уже вышло за рамки вообще спонсорства. То есть у меня проблема, которую, ну, спонсор показывает мне, как работать по программе, показывает мне, дает мне какую-то обратную связь духовно, если я схожу с дороги, то есть когда я перестаю делать программу, мне там возвращает на круги своя, но у людей существует, если есть другие проблемы, то мы уже идем к другим, за помощью к другим. Я пошел к психологу за помощью, начал. Все это, конечно, долго. Вот. А что я буду рассказывать? Причем здесь это к сексуальной инвентаризации? Не расскажу. Я тебе потом расскажу, если ты захочешь. Вот. А на чуть было я все-таки расскажу по поводу уже Еще раз меня там на скорой помощи забрали, все на свете. Короче, это был тихий ужас. У меня первый раз, когда у меня были взаимоотношения, там я там должен был жениться, все на свете. Мы расстались с ней, меня потом крыло 7 лет. Меня уже к бабкам, к деткам отводили, там отхаживали, отмаливали, демонов изгоняли, все же хочешь. Вот, 40 дней вообще не мог встать с постели, там 3 года меня боль крыла, потом еще 4 года я с болью внутренне ходил. Ну, короче, птичка больна, очень больна. Вот. Здесь примерно получилось то же самое. И до такой степени это вынос мозга, я говорю, скорой помощи, больницы. Вот. Крыло мне не по-детски, скажем так. И однажды, 1 января, опять там, ситуация возобновилась, я еще больше деталей узнал, а потом увидел этого человека. Я сидел со спонсированием перед группой, видел этого человека с другим человеком. Я сижу со спонсором, общаюсь, и тут меня просто перемыкает. Да? Я всегда в трезвости я говорил, что тяга, ну то есть Бог забрал у меня тягу, тяга не возвращается. Да? Хорохорили, что тяга, Бог забрал тягу. Вот, но теперь я так не хорохорюсь, потому что тяга как вырубилась в этот момент. То есть страдания, все на свете, это мы все проходили. Это уже... И тут 1 января я сижу перед группой, и я увидел этого человека, и меня полностью, я не знаю, что с ним случилось, но знаете, как что... Планка упала вот внутри меня, то есть мне остановились мозги, у меня остановилось все, у меня врубилась тяга, я понимаю, что ну, то есть у меня просто слезы градом сами, да, то есть без надрыва, без нее просто град слезы, я и внутри просто все обломилось, и я просто встал и пошел бухать. У меня не было никаких ничем я там не думал, там не это самое, чем это закончится. То есть мне, ух, я пошел бухать. То есть мой спонсор пытался меня остановить, и я ему вежливо сказал, а может и не вежливо, я не помню, сказал ему, что отвали. Вот. Зашел, взял вещи на руки, не знаю, Бог как бы зашорил, я не увидел человека, наверное, там убил бы на месте. Вот. Но я не увидел, я просто встал, я просто пошел, и такие горят слез. Я просто шел просто к ближайшему этому самому, я уже ни о чем не думал, я просто шел. Вот. И эти двое, там спонсируемые с его спонсором, сзади меня на расстоянии 15 метров идут, ну не, потом рассказывают, он говорит, ну если пойдет куда-нибудь ганделать, будем бить и вязать. Если я почувствовал, как, знаешь, как президент с телохранителями, вот сзади идут.
Вот, ну...
А? Сейчас расскажу. Вот, я иду, это, ну... Ничего меня не останавливает, но мы со спонсором договорились, что что перед тем, как я набухаюсь, я ему позвоню, и перед тем, как я покончу с собой, я ему тоже позвоню. То есть, ну, договоренность, да? Вот. Я иду, я не знаю чего. Буквально за неделю до этого я себе там в Билане сделал связь прямую с Америкой, там подписался на это, любимая страна. Вот, Америка, чтобы можно было звонить спонсору, буквально за неделю до этого, я не знаю, я ему позвонил, не знаю, что он вдруг взял трубку, что не так легко до него найти. Я ему позвонил, и просто рассказываю эту всю ситуацию. Ну, я не знаю, чем ему позвонил, короче, ему позвонил. Я просто еще не успел дойти до ресторана, там, который был. Вот я ему позвонил, и мы начали с ним разговаривать, ничего он мне не сказал. Ничего мне не сказал умного. Я просто, наверное, его голос или что. Ну, как спонсор говорит, он верит в то, что между спонсируемым и спонсором существует духовное покрывало. Что Бог благословляет эти взаимоотношения. Да, когда в 10-м шаге там написано, что Бог что мы начинаем чувствовать движение Духа в нас, да? Присутствие Духа, движение Духа. Дух в нас вливается, как на русском языке. Те моменты мне очень часто происходили, когда иногда происходит, когда разговариваю со спонсированным, он тебе задает какой-то вопрос, ответа я не знаю, я открываю рот, начинаю что-то говорить, и понимаешь, что это явно то, что нужно было услышать человеку. Вот. Я понимаю, что это явно не от меня. И это факт, потому что через 2 часа я уже не помню, что я сказал. Но помню, что это было такое, ух, классное. Но явно не помню, что это было. Вот. Это так, одно из проявлений того, как Бог работает. Вот. Но Скат в это верит, но я верю, что существует Божье благословение между взаимоотношениями между спонсором и спонсированным. Может, это, я не знаю, что это было, но факт того, что я с ним поговорил, и у меня все, что произошло, я решил отложить, да, выпить. То есть какой-то, я не знаю, какой-то кусочек здравомыслия, я не знаю чего. Ну, эти же ж телохранители. Я говорю, ладно, идите сюда. Ну, вот мы пошли, они так, все, говорю, все, давайте мне девок, и будем искать девок, блин, дайте мне что-нибудь. Я что-то типа худею, это самое сладкое, дайте мне все мороженого, это самое, это ж не курил 2 года. Такой, дайте мне сигарет, 2,5 года. Начал курить, есть сладкие, которые меня повезли там, это самое, на гидропарк, там наш, это самое, девок искать. Вот, а, все, что хочешь, это самое, только не пей, главное, не пей. Ну, конечно, никаких девок не было, мы там до утра мы просидели, там, проговорили, там, с одного ресторана в другой, мне просто это самое. Вот. С утра я поехал, я, конечно, в состоянии вообще зомби. Вот. Поехал. Но к чему я это все говорю? Уже с утра, я еще неделю за этого узнал, вся эта ситуация, меня просто крыло не по-детски. Я знал, что единственное, что мне нужно делать, то, что обещание Билла, работа во имя других и самопожертвование. Я знал, что ничего другого не работает, нужно. Вот, я уже так, все, куда только можно идти, я туда. Я имею в виду греб-центры, там, детоксы. Вот. Все, куда можно пойти послужить, и первый я, цементный завод, я, карьер, я. Вот. И вот как раз я приехал домой, мне в 10 часов надо было ехать на Качалово, у нас там государственный реп-центр, детокс. Вот. Вот. И я это самое, я такой, там, курю одно это самое, вообще в разорванном состоянии, но знаешь, что мне нужно делать, это ехать туда. Вот, то есть я, ну, напьемся, когда вернемся. Вот, я еду, ну, в этот самый, там хожу, это самое, интересно, там, одни спонсируемые там идет, там, с какой-то женщиной, он говорит, а то не Олег, он говорит, такой Олег, Олег не курит. Я уже такой, знаешь, как, ну, это, как Нарик уже, у меня вид такой сгорбленный, такой, как обычно. Вот, зашли мы в этот реп-центр, ох, я им там рассказал, этим алкоголикам, бедные они-то. Я уже сел рядом с ними, там, не с этими спикерами, а с ними сел, говорит, хлопцы, так вот, слушайте. Вот, я вышел из этого и позвонил своему психологу. И она мне дала леща. Мы спонсируем. И она мне просто сказала, она начала говорить, говорит, что, родной, ты сам себе что-то нашифровал, твою старую модель поведения, да? Сам себе свои идеи, что ты знаешь, что когда тебе херово, тебе нужно разрушить свою жизнь, тебе нужно причинять себе боль. То есть я, что я делаю, когда мне плохо, если я причиняю боль? Я начинаю разрушать себя. Говорит, это остановись, и ты, это не ты, у тебя есть внутренняя сила для того, чтобы нормально с этим всем прожить, и это самое. И когда она просто говорит, я не помню, что она говорила, но знаешь, давала мне леща. Вот, потому что для спонсора было звонить слишком рано, здесь с утра, у него там было 3 ночи, он обычно не поднимает трубку в 3 ночи. Вот. Я с ней разговариваю, она это говорит, я просто понимаю, что я не тот человек, который был 5 лет назад. Что у меня есть эта внутренняя сила, что я абсолютно другой человек. И у меня есть, я могу быть трезвым, я могу быть этим, я могу жить, я могу через это пройти. Что это было какое-то, ну вот, мимолетное состояние, которое, через которое Бог меня провел, но я и сейчас я просто гоню. Вот, я был рядом этот самый наш брат, я ему такой дал сигареты, все свои карманы конфет. Ладно, я пошел на лыжах кататься, позвонил там спонсированно, пошел на лыжах кататься. И с того момента не курил ничего. Потихонечку мы разгребли и все. И все чудесно на сегодняшний день. Вот, но вот такой у меня опыт был взаимоотношениями, сексуальная инвентаризация, не знаю. И на самом деле мне пришлось пойти за помощью к психологу. Я рад, что я все-таки с ней общался, не могу сказать, помогла, не помогла, но в тот момент она меня не помогла. Вот, поэтому всем предлагаю разобраться со спонсором по вашей сексуальной инвентаризации. Спонсор меня не судит, что и как мне нужно делать. Вот, и дальше у нас идет тут описание того, по поводу 4-го шага, Ну, это вы уже со спонсором разберетесь. А то, что можно тут песни петь до утра. Вот, теперь все будет быстро и аккуратно. Вот. Вопросы вы записывайте, записывайте, если есть. Вот, сильно. Дальше. Конец четвертого шага. Пожалуйста. Ужас, да хоть так, да, закуривайте. Вот. В метро люди занимаются сексом, правильно? Это 100%. Иначе чего 80% мужчин, когда выходят с метро, он закуривает. Так что закуривайте и поедем в пятый шаг. Пятый шаг, все, так как меня по моей духовной линии, да, как меня спонсирует мой спонсор, все очень легко и просто. Сейчас у нас Саша как раз Ваню, да, мучает пятым шагом, кто не знает. Потому что есть, поэтому если Ваня сейчас придет чуть-чуть прибацанный, не удивляйтесь, это у него пятый шаг был. Вот, пятый шаг обычно делаем, ну, заканчиваем четвертый, идет пятый шаг. Пятый шаг, ну, наверное, самым простым словом, которое описать, опять же, я делюсь своим опытом. Нет вообще такого понятия правильное или неправильное прохождение шагов, правильный или неправильный спонсор. Есть результат в анонимных алкоголиках. Человек трезвый или нетрезвый. Да? Выздоравливает он или не выздоравливает. И все. По-разному абсолютно спонсирует. Иногда, когда задают вопрос, да, по поводу шагов, по поводу чего-то, у меня ответ на вопрос, а что твой спонсор говорит по этому поводу. Потому что то, что говорит твой спонсор, то и есть правда. Это между тобой и твоим спонсором. Как он тебя ведет, вот так и работаете. Потому что можно, если пытаться разобраться, кто прав, кто виноват, кто как проводит, какие там нюансы, это все бред силы кобылы, с моей стороны, ну, мое мнение. Но между тобой и спонсором, он тебя проводит по шагам, вот так и шагайте. Вот. Потому что такого понятия, я просто даже, ну, у меня нет такого понятия, кто прав, кто виноват. Потому что очень много я по-разному видел, как проводят, и по большой книге, и люди проводят по каким-то методичкам, я их по 12 на 12. Меня спонсор провел так, другого опыта не знаю, другим опытом поделиться не могу. Единственный вопрос – это результат. Остаюсь ли я трезвым? Остаются ли люди, которых, с которыми я работаю, трезвыми? Остается ли мой спонсор трезвый? Какая у него трезвость? Вот, поэтому пятый шаг, так как мы, как меня провел мой спонсор, ближе всего это можно описать исповедь. Ничего другого. Обыкновенная исповедь. Вот, которой я прихожу и рассказываю своему спонсору все, что я знаю. То есть на странице 73 единственное предложение, которое описывает, как должен проходить пятый шаг. Вот второй параграф. Нужно смирить свою гордыню и рассказать все. Не утаив, не скрывая ни недостатков характера, ни самых темных уголков нашего прошлого. Все. Это все, что они сказали, как делать пятый шаг.
Спонсор может задавать вопрос? Ну, и без этого ли пятый шаг спонсору считать?
Да. Сейчас расскажу. А ты пиши вопрос. Хороший вопрос. Вот. Не, я могу на все рассказать, но если я буду все рассказывать и умничать, мы тут будем без земли сидеть. Поэтому я думаю, для того, что... Поэтому я просто как бы больше свой опыт просто рассказываю. Вот, и мы начали... Мне спонсор дал задание прочитать, зачем нужно делать пятый шаг. Тут очень четко у нас написано, почему нужно делать на странице 70. Сначала назовем самую вескую причину. Если мы не пройдем этот важный этап, тут они пропустили этот жизненно важный этап, то не сможем бросить пить. Время от времени новички пытались не рассказывать некоторые факты своей жизни, пытаясь избежать унизительной необходимости исповедоваться перед другими. Они использовали более простые методы. Почти неизбежно они в конце концов напивались, тщательно выполняя другие требования нашей программы. То есть тут говорится, пацан решил делать все по программе, тщательно выполняя другие требования нашей программы. То есть делает все. Делает пятый шаг, но утаивает какой-то факт. Написано, неизбежно напивается. У нас как раз такой случай произошел дома в Киеве. То же самое. Пацан греб по выздоровлению и там спонсировал все на свете, и потом очень жестко сорвался, и когда в конце концов оказалось, он просто один у него был секретик, который он решил не рассказывать о себе. То есть маленькую тайну в жизни устроил. Вот не рассказал спонсору и вообще не рассказывал. Себе тихонечко жил и сорвался, конечно, по-страшному. Теперь ну, никак не можешь подразветь. Поэтому это факт остается фактом, что они пишут в этой книжке, это не шутка. Вот, то есть на горьком личном опыте они это кровью выхаркали, да, когда это написали. И на самом деле все так и происходит. Для меня пятый шаг, нужно прийти и кому-то рассказать абсолютно все. И речь идет дальше, что в 73-м написано. Он должен понять, что речь идет о нашей жизни или смерти. Опять же, пятый шаг, вопрос моей жизни или смерти. Вот, я со своим спонсором просто сели и... я в реп-центре сам делал пятый шаг. Я заточил этого самого одного консультанта с 9 утра до 9 вечера. Бедненький, у него глаза красные были. Я ему, я тебе все, собаке, расскажу. Вот, я ему рассказал всю историю своей жизни, да? 12 часов, ну там на обед, 10 часов я его теребанил. Я ему рассказал абсолютно все. Рассказал, что радио послушал. Не знаю, почему-то в реп-центре на меня это не подействовало. Когда мы делали это с моим спонсором, на это ушло вместе со второй частью 2,5 часа. Ну, первая часть вообще была 1,5 часа. И мы сделали все. Что начали мы делать, именно пятый шаг мы делаем не я просто делаю, а мы его делаем, да, то есть он рассказывает мне точно так же, как я рассказываю ему. Начинает от всего, расскажи мне свой самый яркий проступок в своей жизни. Начнем сразу же с мяса, да? Сразу пойдем к сердцу, рассказывай мне самое это самое, потому что если мы не начнем с самого главного проступка, ты будешь 2 дня плясать вокруг да около и бояться это сказать. Поэтому давай мы это сразу. И обычно народу тяжело рассказать это. Поэтому я говорю, давай я тебе расскажу свой самый страшный. Я рассказываю свой самый страшный проступок в своей жизни, да, от которого который я поклялся, что я вместе с ним и умру. Вот. Ну, потом, когда я уже делюсь, то ему уже становится проще. Спонсирован. И мы так потом говорим, ну, следующий по яркости, ну, потом уже там своя схема, спонсор вам все покажет. Вот, для того, чтобы вся задача помочь вытащить всю эту грязь, да, то есть мы когда делали, то есть первый, второй, третий шаг, да, я алкоголик, все. Четвертый шаг, злобу, обиду, которую мы вынимаем, все страхи, на которые мы смотрим, сексуальную инвентаризацию и причинять человеку вред. И в пятый шаг мы продолжаем выгребать эту грязь, да, эти секреты. Любой секрет, который у меня существует, он меня душит. Это я потом уже понял, когда начал, сейчас мы к этому дойдем. То есть мне нужно из себя выгрести всю грязь, которая у меня есть. Вот. Я начал это все выгребать, и я очень боялся на самом деле. Это дело со своим спонсором, я на него смотрел с подлобья, да, на его лицо, как он вообще будет реагировать. Как он там начнет кривляться, да, там, в смысле, ну, пренебрежение, или я не знаю, какие реакции, но я постоянно смотрел на него, как он вообще на это все отреагирует. Я ему рассказывал и постоянно смотрел, как же он изменится в своей физиономии. Потому что я был абсолютно уверен, что когда один человек будет знать абсолютно все обо мне, ну нет такого человека на Земле, который бы знал абсолютно все обо мне, и потом бы захотел со мной иметь что-то общее. Если ты знал, кто я есть на самом деле, ты бы ничего не хотел иметь общего со мной. И у меня не было на самом деле секретов в жизни. Я там родителям одно знаю, друзья второе, девушка третье, там спонсируемые четвертое. То есть если всех их собрать, то я все рассказываю всем. Но не было еще на Земле такого человека, который бы знал абсолютно все обо мне. Ну, имею в виду с точки зрения моих проступков. Ну, грязи внутренней. Ну, как я объясняю, кто я есть на самом деле. Вот поэтому я очень боялся делать пятый шаг, тем более я очень уважал этого человека, и все, я просто думал. Ну, страшно было, потому что я был уверен. Что когда он узнает, поэтому я на него и смотрел, и самое главное, во время пятого шага, и потом я наблюдал за ним в течение месяца, как он вообще изменится. Потому что я знал, ну это может, ну конечно, пока он уже, ну, уже не молодой человек, да, знает, как покерское лицо держать, да, не подавать виду, вот, но на самом деле потом будет потихонечку так, с этим все понятно, подальше надо. Вот, но самое интересное, смешное, что вообще происходило, то есть я начал ему рассказывать, а он же начал потом мне рассказывать в ответку свою. Вот, я уверен, что со мной он со мной потом не захочет здороваться. Получилось чуть-чуть наоборот, к концу пятого шага я был не уверен, хочу ли я с ним здороваться. Вот, я еще как сразу божий одуванчик по сравнению с ним, и сейчас, когда я смотрю, уже немало пятых шагов сделали, абсолютно все одинаковые, уже, ну, как Саша смеется, говорит, аж скучно их слушать. Я думал, там будет такой ужас, а там у всех все одно и то же, и я самоляю. Ну, вот, один момент, конечно, самый большой, который, ну, один из больших моментов произошел, что я понял, что я обыкновенный, нормальный человек, и мы все одинаковые. Особенно, как еще начал других слушать, все одинаковые. То есть у меня была такая прелюдия, что я в своей голове, что я какой-то особенный. Никакой я не особенный, обыкновенный. Никакой я не суперпадла. Обыкновенный человек. Вот. Делали с ним пятый шаг, и произошло, ну, вынимая всю эту грязь, духовное пробуждение, да, когда один человек меня действительно узнал, не изменился в лице и не убежал. Но самое большое произошло для меня тогда, когда я начал в течение месяца за ним наблюдать. И вместо того, чтобы от меня как-то отдаляться, он наоборот, его отношение ко мне стало еще ближе и теплее. У меня, ну, такое на уровне чувств и восприятия мне начало любить еще больше. То есть то, что я боялся, что человек меня узнает и станет от меня отходить, получилось как раз наоборот. Человек знает обо мне абсолютно все и любит меня еще больше. Вот, естественно, эта модель, ну, общения со спонсором, с человеком, это модель, которая мне помогла, момент, который мне помог в моем взаимоотношении с Богом. То есть, если уже спонсор, человек, ну, после того, как он мне рассказал про себя, если уже этот человек, мягко говоря, не святой, принимает меня такой, какой я есть, и любит меня, зная все обо мне, то до какой степени Бог. Ну, тот, тем более тот, который я написал, меня принимает и меня любит. Вот это, ну, наверное, это духовное пробуждение, это то, что есть у меня теперь человек на земле, который знает все, и он меня любит и еще больше любит. Но потом пятый шаг на этом не закончился, то есть мы с ним продолжаем делать пятый шаг постоянно. То есть я ему звоню, я ему как бы делаю мини-пятый шаг постоянно. То есть я его постоянно держу в курсе своей жизни и рассказываю, что у меня происходит, какие у меня мысли. Один момент я почему-то запомнил, я был на работе, и я помню, мне какая-то пришла какая-то мысль, я не помню, я помню, даже ничего не сделал, но уже спланировал. Какое-то западло, я не помню какое, расскажу почему. Какое-то западло, такое именно предательство, либо кого-то подставить на работе, либо что-то, ну что-то такое вообще, такое гнилое-гнилое. Я звоню спонсору, и я, ну, понимаю, что нужно ему это рассказать, но у меня как уш на сковородке, или как там пословица. Меня просто извиваюсь, я хожу, мне просто, я не знаю, мне просто стыдно сказать это человеку. Ну, то есть я весь такой уже выздоравливаюсь, все делаю, а тут я такой, ну как падла какой-то. Ну, гнилое такое внутреннее, это самое. Меня оно и давит, и надо сказать, и мне так стыдно ему сказать, но все равно я, ну, выдавил это из себя. И как только я это сказал, ну, и оно ушло. Почему я не помню, что это было, потому что как только я это сказал, оно сразу ушло и меня отпустило. Я даже не помню, что это было, но я помню на физическом уровне, у меня просто оно ушло. Вот, когда я сделал, ну, мини-пятый шаг, да, со спонсором, просто по телефону рассказал ему, что происходит, ну, какие у меня мысли, что вообще происходит со мной. И после этого опыта я уже понял, что, ну, я с ним постоянно делаю пятый шаг. То есть все, что у меня происходит внутри, в моем внутреннем мире, в моем состоянии, мои мысли там, все плохие, скажем так. Я их все рассказываю со спонсором, то есть у нас постоянно как бы живой пятый шаг. То есть мы как бы повторно его ни разу еще не делали. Вот, но у нас есть обещание, да, пятого шага, которое написано на странице 73. Не знаю. Мы ощутим... совершив этот шаг, ничего не утаив, мы испытываем огромное внутреннее облегчение. Мы сможем честно смотреть людям в глаза, мы ощутили покой и легкость в душе. Наши прошлые страхи улетучились, мы ощутим близость нашего Создателя. Раньше у нас могла быть отдельные элементы веры, теперь уже у нас появился духовный опыт. 73. Второй параграф. Нам четко говорится, что у нас сейчас, когда проходит пятый шаг, верю я это, не верю, чувствую это, не чувствую, у меня произошел духовный опыт. Есть смысл нашего программы, это духовный опыт, да, духовное пробуждение. Они говорят, понимаешь, ты не понимаешь, это как бы таинство, которое происходит, есть, ну, на исповеди, да, ну, в христианской религии тоже это все есть, православие, в католицизме. С точки зрения исповеди, когда происходит это, происходит таинство. Не знаю как, но я узнаю Бога лучше. Это факт. Вот. А с точки зрения ощущений все происходит у всех по-разному, которые я видел. Я когда сделал, мне так, ну, я же говорю, меня больше торкнуло через месяц, когда я за ним наблюдал. То есть у меня ничего не было. Некоторые у меня ребята там, им тошнит два дня. Не знаю. Некоторые там выходят, там пляшут неделю, не так легко. Некоторые такое, что сделали, что сделал, что радио послушал. Но это не важно, какое, опять же, как я себя чувствую, да, и что я по этому поводу думаю. Главное, мои ноги. Если я это сделал, если говорится, в духовном мире произошло таинство, да. В духовном мире произошло, я получил какой-то духовный опыт. Осознаю я его, не осознаю, вижу или не вижу. Я просто поделился то, что я видел, и осознаю, что на самом деле произошло. Насколько это глубоко, я не знаю. Вот, и на этом мы закончили, потом он меня послал размышлять. Вторую часть пятого шага делать. Это вам все спонсор расскажет, как это сделать. И мы с ним закончили пятый шаг. И приступили к шестому и седьмому. Ну, то есть, я думаю, шестой и седьмой быренько сделаем. Шестой и седьмой шаг. В большой книге, делаем шаги по большой книге, по поводу шестого и седьмого шага написано аж два параграфа. Можем прочитать, так как они такие большие. Если ответы на эти вопросы удовлетворяют нас, то мы, это 73-я страница, последний параграф, мы можем перейти к шестому шагу. Мы везде подчеркнули, что без готовности, там, не желание, а готовность. Это, ну, книжки очень часто, они почему-то пишут желание, когда вопрос идет о готовности. Готовность и желание – две разные вещи. Сказать, у нас даже восьмой или девятый шаг там переведем, восьмой, да, и преисполнились желанием загладить свою вину перед другими. Ну, там нету слова желание, потому что если пока я буду ждать, чтобы у меня возникло желание возмещать этот ущерб, я, наверное, никогда его не буду возмещать. Вопрос в готовности. Ноги. Вопрос в ногах. То же самое здесь. Мы везде подчеркнули, что без ног, да, нам не выздороветь. Готовлю мы и сейчас к тому, чтобы Бог освободил нас от всего, что мы считаем нежелательным. Может ли Он освободить нас от всего этого, если мы все еще не готовы освободиться от всего плохого в нас, то просим Бога помочь нам обрести эту готовность. Не это желание, а эту готовность. То есть там говорится, опять же, четко говорится про готовность. Желание – это дело пятое. Готов ли я что-то делать по этому поводу? Вот, и шестой, седьмой шаг, они как бы идут вместе, потому что седьмой, они привязаны один к другому. Вначале было вообще шесть шагов, да? Когда Билл и Боб дома написали, у них всего было шесть шагов. Вот, потом Билл посидел и разбил это на 12, так чтобы было легче глотать, скажем так. Вот, шестой, седьмой шаг, ну, когда первый раз я делал, оно такое... Пробежались, мягко говоря, такой даже не понял, что это было. Вот. Но потом, то, что я постоянно слышу, мне говорят, что шестой, седьмой шаг чуть ли не становится таким самым ключевым и самым важным. Вот и сейчас, ну, в моей жизни на сегодняшний день, но потихонечку и потихонечку начинаю осознавать, что такое шестой и седьмой шаг, и такой степени они важны в моей жизни, и как они вообще на самом деле работают. Вот, написано очень мало, потому что они чрезвычайно простые. Вот. И можно усложнять сколько угодно. Шестой и седьмой шаг. Но они чрезвычайно простые. Сейчас поделюсь своим опытом. Вот. Но самый лучший опыт, который я слышал по поводу шестого и седьмого шага, это Дан Мейджер. Как раз я приехал, у него там по поводу шестого и седьмого шага, у него там точно всем понравится, есть отдельно мы там из семинара выняли час или два там запись по поводу секс и деньги. И у него очень богатый опыт в трезвости по поводу его отношений.